Для Франции Россия была незваная, непрошенная гостья в Европе, и проводить ее назад, к Азии, выжить русский двор из Петербурга назад в Москву, стало заветной целью французской политики. Шеттарди хлопотал о низвержении брауншвейгской фамилии посредством Елисаветы именно с этой целью. С восторгом видел вражду Елисаветы к Остерману и раздувал эту вражду, наговаривал, что императрица должна заменить русскими всех немцев на дипломатических постах при иностранных дворах. Блестящий маркиз не понимал, что дочери Петра Великого гораздо труднее отказаться от основного внутреннего дела отца своего, чем от завоеванных им областей, а он знал, что и последнее было для нее невозможно. Маркиз не догадывался, что русские люди, по ясному сознанию чисто русских интересов, какое они получили благодаря Петру, ревность не немцев, будут поддерживать новое значение России в Европе. С первых же дней царствования Елисаветы было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами, должен был и решиться вопрос об отношении русских к иностранцам, а правило Петра было всем известно. Должно пользоваться искусными иностранцами, принимать их в службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие места в управлении занимать исключительно последними. Елисавета в этом отношении высказалась ясно в заседании Сената 15 февраля 1742 года, когда ей было доложено о приеме в службу инженер-подполковника Гамбергера, также об определении его в инженерный корпус, то она указала генерал-фельдцехмейстеру в инженерном корпусе освидетельствовать, есть ли в подполковничий чин из российских к произвождению достойные, и будь из российских в тот чин достойного не найдется, то объявленного Гамбергера в науках его свидетельствовать и представить ее величеству. Можно было опасаться волнений в низших слоях народонаселения, где уже давно с воцарением Елисаветы соединяли изгнание всех иноземцев из России. Еще в царствование Анны здесь толковали. Государыня цесаревна Елисавета Петровна имеет ссору с ее императорским величеством за иноземцев, что ее императорское величество жалует иноземцев золотыми, а ее высочество — медными монетами. И ее императорское величество изволило ее высочество призвать к себе и изволило сдавать ей цесаревне российское государство, только где ее высочество говорило, ежели где ее императорское величество на 3 года учинит черни льготы, да иноземцев всех из государства вышлет, потом где ее высочество государство принять изволит. Теперь цесаревна приняла государство, но иноземцев не высылала, хотя они и жили постоянно между страхом и надеждой, слыша угрозы от солдат. Иностранные министры писали к своим дворам, что солдаты позволяют себе насилие, особенно против немцев, но не приводят ни одного примера насилия. До нас дошло известие только об одном столкновении, бывшем в Петербурге 18 апреля 1742 года на гулянье под качелями на Адмиралтейской площади. Гвардейские солдаты Семеновского полка подрались с разносчиком, который продал им гнилые яйца, а потом подрались между собою. Армейские офицеры из иностранцев фон Росс, Гейкин, Зитман и Миллер, бывшие подле в бильярдном доме, вышли разнимать их. Когда один из солдат начал бранить их непристойными словами, то один из офицеров ударил его, тогда солдаты толкнули офицеров, и драка усилилась. Офицеры побежали назад, в бильярдный дом, солдаты за ними, и на крыльце дома началась опять драка. Офицер обнажил шпагу и порубил солдату ладонь. Увидев кровь, солдаты рассвирепели и наперли на крыльцо, причем еще 2 солдат были ранены. Офицеры ушли и заперли за собой двери, но солдаты разломали их. Тогда офицеры побежали на потолок, палате или чердак, и загородили вход на него скамьями и стульями. Бывший в том же доме штаб-лекарь в усаде спрятался вместе с хозяином дома в особую каморку. Солдаты пошли на потолок, где кроме означенных сидели и другие офицеры, бывшие в бильярдном доме, все иностранцы. Солдаты лезли, броня офицеров непристойными словами, также шельмами, канальями, иноземчишками. Офицеры побежали с потолка в слуховое окно на кровлю и спустились на другой двор, но на потолке остались капитан Браун, флигель-адъютант Сотро и служитель Брауна Камф, которые стояли с обнаженными шпагами и не пускали солдат. Однако солдаты, к которым присоединились теперь и другие люди, ворвались и начали бить немцев кулаками и топтать ногами. Сотро был порублен шпагою по голове и сброшен с потолка вниз. Также был стащен вниз и избит Браун, найденный и избитый лекарь Фусади и хозяин бильярдного дома Берлар. Побоище это сопровождалось грабежом и битьем посуды. Офицеры показали при следствии, что солдаты, нападая на них, говорили: «Велено вашу шведскую каналью всех уходить. Вы, шведские каналии, здесь от нас не отсидитесь. Это нам не очаков брать, у нас указ есть, чтобы вас всех перерубить. Надобно всех вас, иноземцев, прибить до смерти. Вас, немецких собак, всех сегодня перевешают». Народ внизу кричал: «Надобно иноземцев всех уходить». Но дело кончилось одними криками. Драчунов схватили, и они на следствии показали, что все наделали в пьянстве, злого умысла не имели. Судная комиссия приговорила: главных виновников колесовать, других менее виновных повесить, третьих бить кнутом, гонять сквозь строй. Приговорила и офицеров наказать, посадить в тюрьму на 2 и на 3 месяца за то, что не должны были связываться с солдатами, а послать за караулом и арестовать их. Потом в бильярдной не соблюли должных правил обороны. Сенат, принимая во внимание, что виновные совершили преступление без злого умысла, представил императрице, не соизволит ли облегчить казни. Елисавета приговорила 4 главных драчунов сослать на сибирские заводы в вечную работу, остальных отправить в дальние гарнизоны. Понятно, что изменению отношений к иноземцам и падению Остермана должно было обрадоваться духовенство. Мы видели, как новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич жаловался на Остермана и не ограничивался одними жалобами. Показания Тимирязева о том, как Амвросий хлопотал в пользу принцессы Анны, могли бы навлечь большую беду на светское лицо, но Преосвященного Новгородского не тронули, ибо кроме известного благочестия новой императрицы, было бы слишком неблагоразумно начинать царствование гонением на самого видного архиерея и ревнителя православия. Тем более, что хлопоты Амвросия были, собственно, не в пользу Анны Леопольдовны, а против еретика Остермана. Амвросий спешил отблагодарить Елисавету за снисхождение. 18 декабря 1741 года, в день рождения императрицы, Амвросий говорил проповедь, причем указ Анны Иоанновны, чтобы длинных проповедей не говорить, был забыт. Амвросий этой проповедью ввел в обыкновение начинать прославление Елисаветы прославлением Петра Великого, а прославлять Петра можно было за то же, за что прославляли его и прежние ораторы. Когда он воевал, учил воевать воинство. Когда учил воинство, устроял благополучие внутреннего гражданства. Когда устроял благополучие гражданства и о духовном своем чине промышлять не оставил. Видел он совершенно ова из древних историй, ова же и сам своим уже искусством, как народ российский тогда был неславный и посмеятельный. Видел, как был вовсе темный в науках и непросвещенный. И того ради великую сумму снискивал людей ученых, держал их во всяком довольстве и почтении, посылал своих подданных для науки и всякой экспериенции в иностранные государства. Старался везде заводить училища духовные и политические, снабдевал их весьма мудрыми и славными учителями. И прочее. События 25 ноября оратор рассказывал таким образом. «Пошла Елисавета к надежным своим и давно уже того желающим солдатам, и объявила им свое намерение, и кратко им сказать изволила. Знаете ли, ребята, кто я и чья дочь? Родители мои, вселюбезнейшие Петр Великий и Екатерина, трудились, заводили регулярство, нажили великое сокровище многими трудами. а ныне все то растащено, сверже того еще и моего живота ищут. Но не столько мне себя жаль, как вседрожайшего отечества, которое чужими головами управляемое, напрасно разоряется, и людей столько неведомо за кого пропадает. Кому же верно служить хочете? Мне ли, природной государыне, или другим, незаконно мое наследие похитившим? И как то они услышали, того же часа все единогласно закричали: «Тебя, всемилостивейшая государыня!» и прочее. Но всего замечательнее в проповеди изображение поведения иностранцев, управлявших Россию. Смотри, какую дьявол дал им придумать хитрость. Во-первых, на благочестие и веру нашу православную наступили. Но таким образом и претекстом, будто они не веру, но непотребное и весьма вредительное христианству суеверие искореняют. О, коль многое множество под таким притвором людей духовных, а наипаче ученых истребили, монахов порастригали и перемучили. Спроси же, за что? Больше ответа не услышишь, кроме сего. Суевер, ханжа, лицемер ни к чему годны. Сие же все делали такую хитростью и умыслом, чтобы вовсе в России истребить священство православное и за весь свою нововымышленную беспоповщину. Разговору большого у них не было, как токма о людях ученых. О Боже! Как то несчастливо в том России, что людей ученых не имеет и учения за весь не может. Незнающий человек их хитрости и коварства думал, что они то говорят от любви и ревности к России, а они для того нарочно, чтоб где-нибудь сыскав человека ученого погубить его. Был ли кто из русских искусный, например, художник, инженер, архитектор или солдат старый? А наипаче, ежели он был ученик Петра Великого. Тут они тысячу способов придумывали. Как бы его уловить, к делу какому-нибудь привязать, под интерес подвесть, и таким образом или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надобно необходимо и самому умереть от глада за то одно, что он инженер, что он архитектор, что он ученик Петра Великого. Под образом будто хранения чести, здравия, интереса государства. О, коль бесчисленное множество, коль многие тысячи людей, благочестивых, верных, добросовестных, невинных, Бога и государства весьма любящих, в тайную похищали, в смрадных узилищах и темницах заключали, гладом морили, пытали, мучили, кровь невинную потоками проливали. Сей их обман народ незнающий помышлял, что они делают сие от крайней верности, а они таким-то безбожным образом и такую-то завесою покровенные людей верных истребляли. Кратко сказать, всех людей, добрых, простосердечных, государству доброжелательных и отечеству весьма нужных и потребных, под разными претекстами губили, разоряли и вовсе искореняли, а равных себе безбожников, бессовестных грабителей. Казны государственные похитители весьма любили, ублажали, почитали, в ранги великие производили. Отчинами и денег многими тысячами жаловали и награждали. Было то воистину, что и говорить стыдно. Однако то сущая правда. Приедет какой-нибудь человек иностранный, незнаемый. Не говорю о честных и знатных персонах, которые по заслугам своим в России всякие чести достойны, но о тех, которые еще в России никогда не бывали и никаких заслуг ей не показали. Такого, говорю я, нового гостя, ежели они усмотрят, что он к их совести угоден будет, то хотя бы и не знал ничего, хотя бы не умел трех перечесть, но за то одно, что он иноземец, а наипаче, что их совести нравен, минув достойных и заслуженных людей российских, надобно произвесть президенты, в советники, в штабы и жалования определять многие тысячи. И такой-то совести были онные внутренние враги наши, такой-то сатанинской верности. Многим казалось, что они верно служат, воюют за Церковь Христову, подвязаются за Отечество. А они таким образом приводили Россию в бессилие, в нищету и в крайнее разорение. Воспомните себе только недавно минувшую войну турецкую. Сколько они без всякой баталии и сражениях старых солдат гладом поморили. Сколько в степях жаждой умертвили. Да сколько ж сот тысяч церковников и других рекрут перебрали. И все они почти напрасно для одной только их добычи и суетной корысти головы свои положили. Но те все то делали притворно, под образом верности. Многократно заслуги свои представляли, похваляя свою к России верность и доброжелательство, но лгали бессовестно на свою душу, ибо ежели бы они были прямые отечеству доброхоты, так ли бы нарочно людей наших на явную смерть посылали? Так ли бы только тенью, только телом здесь, а сердцем и душою вне России пребывали? Такими они сами оказали себя, когда все свои сокровища, все богатства, в России неправдою нажитые, вон из России за море высылали, и тама иные в банки, иные на проценты многие миллионы полагали. В тот же день и в том же духе в Москве говорил проповедь ректор тамошней академии, архимандрит Заиконоспасского монастыря Кирилл Флоринский. «Все мы, — говорил проповедник, — через десятилетия и более нечувственные древеса быхом, не примечая, как усозревшее сильное семя Петрова. Запамятовали были, коим образом Петр Великий обрете нас подобных древу лесному, криву, суковату, дебелу, ожелтелу, неотесану, ни на каково дело неудобну, своими руками, коль в красные статуи переделал, да еще и не бездушные. О, причудная вещь! Возрасти семя Петрова под его же ветвями нам, россиянам, отраду и прохлаждение давно надлежало было приятие. Но мы отягчены всеми наругательствами. Страждущи гоними, гонимы и мучимы, мучимы и вяжами, вяжами и уязвлени, отечество и правоверие лишаями, дремлюще, благовонно лиственного сего, невидихом древа. Древо сие человека яды птицы Остерман и Миних, своим стадищем начали было сещи и терзатия. Убачи мое дремлюще не видихом, ниже чувствовахом, доколе же само сие сильное семя нас не пригласи спящих? Доколе дремлете? Доколе страждати и мати? Доселе дремахом, а ныне увидехом, что Остерман и Миних своим сонмищем влезли в Россию, аку эмиссарии дьявольские, им же, попустивши Богу, богатство, слава и честь желанные приключишаси, сия бо им обетова сатана, да под видом министерства и верного служения государству российскому, ежепервейшее и дрожайшее всего в России правоверие и благочестие не точью превратят, но и искореня истребят, як уже буди и ерми его языцах, так Остерман и Миних были в России кумиры золотые, им же совести не устыдишася, яко болванам и жрать, и своей совести воли их, заколающей в жертву, но уже сокрушившийся о камень Петров. Жертвенники, образы и жрецы Валовы, Остерман, Миних и снузники тех, их же и кроме нас, яко скудельние идолы, сам сокрушит Господь.